Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храмового имени великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас очередная передача из цикла размышления над цитатой, и я хочу предложить такой отрывок из творений, из статей Николая Бердяева. «Добрые дела, которые совершаются не из любви к людям и не из заботы о них, а для спасения собственной души, совсем не добрые. Где нет любви, там нет добра». Ну, вот это высказывание, оно для многих православных людей, как мне кажется, очень-очень спорное. Они с ним, наверное, могут не согласиться сразу, как только услышат.
Здесь очень простой, на самом деле, ответ. Когда люди говорят, что главное – спасение собственной души, вот, сюда можно все что угодно, извиняюсь, вписать, потому что это очень универсальный ответ. А универсальные ответы, многие универсальные такие высказывания, ответы, которые вбирают все, они часто близки к идеологии. Поэтому часто тема спасения собственной души бывает идеологичной. Она бывает связана с тем, что на практике люди, говорящие о спасении собственной души, они часто не спасают свои души. Ну, известный, извиняюсь, церковный анекдот, когда две женщины в храме моют, ругают и ссорятся друг с другом. И одна говорит, уже нет аргументов, и говорит, спаси тебя, Господи. А другая говорит, нет, это тебя спаси, Господи.
Вот, ну, тут такой... надо интонацию передавать, отец
Александр. Ну, я понимаю, да, что там еще
сказано. Это тебя спаси, Господи.
Да, да, да. Известный такой православный юмор, который как раз-таки говорит, вот, что тема спасения души, нужно понимать, что мы в нее вкладываем. Вот. Она должна иметь контекст очень серьезный. И вот если эту цитату именно разбирать и раскрывать, то тема спасения души, она напрямую связана с темой любви к ближнему. Если человек, как говорит апостол Павел, не имеет любви к ближнему, он не спасается, он там медь звенящая, кимвал звучащий, то есть такой пустозвон. Поэтому вот любовь является таким мерилом спасения, и поэтому доброе дело, которое исходит именно из любви к человеку, из милосердия, ну, даже вот когда человеку жалко, недавно мы говорили эту тему про жалость, даже когда человек из жалости что-то делает, это гораздо лучше, чем он делает какое-то добро из каких-то таких высоких принципов.
Отец Александр, а вот когда человек делает добро, из соображений спасения своей души. Не получается ли это своеобразная такая духовная корысть?
Ну, я и говорю, благими намерениями дорога услана, как говорится, известно куда. Вот. Эта тема, на самом деле, к ней можно с разных сторон подойти. Но я хотел бы еще одну цитату сказать, чтобы задействовать контекст, очень важный контекст именно милости, что милость – это действующая любовь, и цитата из Серафима Саровского, которая как раз на эту тему, она уточняет эту цитату Бердяева. Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым говорит, что любое дело, которое не ради Христа совершается, оно бесполезно. Любое доброе дело, которое совершается не ради Христа. Вот что значит дело, которое совершается ради Христа? Это как раз-таки контекст любви. То есть мы совершаем дело ради Христа, потому что любим Христа. Когда мы любим Христа, мы начинаем любить тех, кого любит Христос. А Христос, как известно, любит всех убогих, нищих, всех несчастных. Потому что Христос за них пошел на крест. «Придите ко мне, труждающиеся и обремененные». И поэтому в данном случае эта цитата из Серафима Саровского, она как бы углубляет цитату Бердяева.
Хорошо, человек, который совершает дело любви и не знает о Христе. Либо он другой веры, либо, может быть, он неверующий, он не нашел Христа. Угу. С этим как быть?
С этим очень просто. Тоже те же апологеты второго века, еще первого века. Даже апостол Павел в послании к римлянам об этом пишет, что когда язычники, ну, люди, не знающие Христа, не знающие веры, и любви к Богу делают по природе законное, вот, они говорят, что это совесть их на это побуждает. Ну, я сейчас это пересказываю цитату из послания к Римлянам 2 главы. То есть совесть этих людей побуждает, и они делают по природе законное, ну, то есть делают то или иное добро. А Юстин философ говорил, святой мученик, говорил, что те люди, которые по-христиански жили до Христа, они все равно были христианами. Такой у него был такой миссионерский, я бы так сказал, ход, когда он Сократа, там, Пифагора, по-моему, Платона, еще каких-то таких вот великих философов прошлого, он называл христианами до Христа и говорит, бесам, говорит, не отдам тех людей, которых я люблю.
Я даже помню, что в каком-то из русских храмов древних на фреске рая изображены именно древнегреческие философы.
Да? Вполне возможно, да, такой порыв души человека, который любит этих людей. Вот, поэтому те люди, которые по природе делают законное, доброе, потому что им совесть об этом подсказывает, они
не зная того, делают это ради Христа.
Да, да, они не зная, может быть, не зная сознательно Христа, не зная о нем извне, знают о нем изнутри своей совести. И вот опять же своей любви к людям, потому что совесть, она напрямую связана с любовью. Если человек любит, имеет любовь к ближнему, снисхождение, милосердие, он имеет такую тихую, спокойную, радостную совесть. Совесть, которая его не обличает, совесть, которая его не терзает, я бы сказал. Вот. Именно только любовью совесть-то и может успокоиться. Если человек любит, вот, он спокоен в совести своей. Поэтому вот эти люди, про которых вы сказали, которые, не зная Христа, не зная Евангелия, именно так скажем, делают по природе законно, они делают исходя из совести. Вопрос заключается в том, что насколько вот эти дела, которые по совести делают язычники, насколько они чисты, как бы, насколько вот в них эта совесть проявляется, а не какие-нибудь еще нравы, наслоения языческие, потому что нравы, наслоения языческие, вот эти нравы общества, они могут очень быстро исказить голос совести, как бы его примешать к нему чувство вины, какие-то еще другие психологические комплексы, стереотипы. И исходя из этого, иногда очень сложно отделить, где доброе дело, совершенное по любви, а где это дело, совершенное из каких-то других побуждений, самых разных побуждений, в том числе и, может быть, и корыстных, или побуждений страха, еще чего-то. Вот это порой сложно разделить. Ну, это и у нас сложно разделить, и у христиан порой тоже сложно разделить, вот, собственно говоря, где мы ради Христа поступаем, а где вот исходя из вот каких-то таких форм фарисейства и законничества. То есть мы должны понимать и всегда себе отдавать отчет, что в каждом христианине спит фарисей. Иногда он
или спит, не спит.
Или не спит, да.
Или дремлет.
Да, ну да, если он спит.
Или бодрствует.
Если он спит, то он, значит, набирается сил. Он такой вот выспался, потом такой бодрячок встал и начинает всех по-фарисейски судить. Вот. Поэтому в каждом христианине мы должны это понимать, знать и всегда давать себе отчет. В каждом из нас спит фарисей. Если мы стараемся верить в Бога, стараемся любить Христа. Здесь же ведь какой момент? Ведь любовь ко Христу – это не просто чувство, это не просто наитие какое-то, не просто состояние души.
Не эмоции.
Это не просто эмоция, хотя все это тоже есть, и эмоциональная составляющая есть, и состояние души есть, и какие-то благодатные переживания, что вот мы прямо чувствуем, так вот глазки закрываем, и прямо чувствуем в сердце, как мы сильно любим. А потом проходят какие-нибудь испытания, искушения, и мы забываем, как мы любим Бога Христа. Поэтому любовь ко Христу – это еще и постоянный, продолжительный на протяжении всей нашей жизни. Это выбор, сознательный, осознанный выбор и как бы раскрытие своего сердца, своего разума, всего своего существа Богу. И поэтому здесь много в любви ко Христу, много каких-то таких вещей, которые еще не оживотворены, как бы, не одушевлены. Много какой-то даже, может быть, рационализации, каких-то таких, вот таких принципов, которые еще мы не до конца продумали, еще не до конца их сердечно устроили. То есть у человека есть сердечное устроение, где он это проживает, какие-то вещи в своем сердечном устроении, и это так или иначе связано с совестью, с радостью, с верой. А есть у человека какие-то рациональные вещи, когда он что-то осознает, понимает, понимает, что это правильно, начинает с этих принципов придерживаться, как раз-таки говорит о спасении своей собственной души, понимает, как собственную душу спасать, но еще сердце к этому не приложено, не прилеплено. И тогда получается, что в нас, с одной стороны, живет человек, любящий, знающий Христа, верящий в Него, и живет фарисей. Рациональный такой, продуманный, как вот на этой неделе вот буквально читали, в прошлое воскресенье читали про начальника синагоги, который так, видимо, нахмурил брови, когда Иисус исцелил скрюченную, он ее исцелил, выпрямилась она, и он, этот начальник синагоги, видимо, так брови схмурив, говорит: «Есть 6 дней, тогда и приходите исцеляться, да? А в субботу не смейте приходить исцеляться». Сухой такой законник, который вот он так вот продуманно это все выдержанно сказал, он не удивился, что происходит такое исцеление. Он как-то не возрадовался со Христом, не как бы не вздохнул, что вот неужели вот эта женщина, она освобождена вот от духа немощи своей.
Ну, потому что, по его мнению, чудо помимо закона происходить не может. Если чудо имеет право происходить, то только в те дни, когда это законно.
Да, при этом Иисус им тут же говорит: «А вы разве своего осленка не отвязываете в субботу, не ведете его пить?» Вот, потому что если осленка ведут пить в субботу, то есть если его не повести пить в субботу, ну хотя бы один день, осленка там или вола, или ну вообще скот, они будут так реветь, что все село будет наполнено ревом вот этим ослиным. Кто был в селах, знает.
И вытащить его из ямы, да?
Из ямы, ну да, то же самое, из ямы вытащить, если упал. И это тоже явное нарушение закона, когда они что-то делают, но они же понимают, что они это делают.
Они делают это ради того, чтобы живое существо не страдало.
Да, точно так же, да, и Господь поступил, показал им вот это их лицемерие. Господь поступил по любви, Он и видел, и умилосердился над ней. И поэтому вот это есть действие, основанное на любви. Так вот, часто в нас спит вот такой начальник синагоги, который хочет, чтобы все было по порядку, по закону, вот, чтобы все было по правилам каким-то. Но потом сказано, кстати, в Евангелии, что все устыдились. И этот начальник синагоги устыдился, то есть он был человеком. Он, да, он ошибся, когда ему указали на его ошибку, он устыдил, сказал: «Да, я не прав». То есть здесь вот не все просто, в каждом евангельском событии показано, как вот человек вот этот выбор ежедневный совершает, по любви поступить или где-то поступить по закону. Поэтому вот слова Бердяева в данном случае, они, конечно, тоже в какой-то смысле универсальные. Дело, которое не по любви сделанное, оно не является добрым делом, оно является тем благим намерением, которое ведет на самом деле в ад. Оно ведет в никуда человека, если дело основано не на любви, если оно основано на каких-то таких принципах рациональных только лишь, если оно основано на каких-то, может быть, даже иллюзиях. Эти все дела, они не приводят, вот, собственно, как спасение души, как ни странно звучит. То есть дело, которое мы совершаем только ради спасения собственной души, не приводит к спасению собственной души.
Потому что это парадокс.
Это парадокс, да, потому что когда человек начинает думать и постоянно все свои дела думать, что вот, а где есть спасение души, а где нет спасения души, он входит в такую ловушку, в ловушку такого западного христианства как раз-таки, когда человек начинает считать...
Юридический подход.
Да, он входит в ловушку юридического подхода к спасению. Вот. Это проблема западного христианства в основном. Именно там эта тема очень серьезно разбиралась, и до сих пор, наверное, вот в этих тонкостях они пытаются разобраться. У них именно вот этот подход юридический, что можно учесть количество добрых дел, количество злых дел у человека и взвесить. С точки зрения нашей культуры, восточной и христианской культуры, количество добрых и злых дел невозможно учесть, потому что невозможно вообще понять человеку самому, доброе это дело или нет, потому что ты поступаешь по любви, ты о добром деле уже не думаешь, доброе это дело или нет. Ты поступил по любви и просто радуешься. Наградой тебе является радость, что ты смог человеку что-то спасти, облегчить. Как и Господь вот эту скрюченную женщину выпрямил, исцелил, и он просто радовался, что она может дальше жить, не страдая. Вот облегчение страдания ближнего несет нам радость, и эта радость является наградой. Не нужны никакой подсчет добрых дел. Они, в принципе, добрые дела уже не нужны. Не нужны добрые дела. Они являются фикцией в этом смысле. Нужна лишь радость, которая связана с тем, что мы можем как-то облегчить страдания человека.
Вот у православных чаще всего такое ощущение, что цель христианской жизни – это как раз спасение души. И, соответственно, если добрые дела в отношении ближних нужны для спасения души, то такой человек, он старается как можно больше делать добрых дел для того, чтобы спасти свою душу. Он поступает правильно, он поступает по-христиански. Но вместе с тем, это частый вопрос, кстати, от неверующих людей, мне говорят, знаете что, мы не хотим быть объектом. Вот получается, что для вас люди... Они не ближние на самом деле, а они объекты, какие-то такие ступеньки к спасению. То есть вы нас используете просто, делаете нам что-нибудь доброе, а у вас там, значит, калькулятор в голове включается, что ага, я доброе дело сделал, человеку помог, значит, сделал какой-то шаг к спасению своей души. То есть вы людьми пользуетесь, а упрекаете часто людей неверующих за то, что они используют людей в своих целях. Но верующие люди, получается, иногда используют людей в своих целях в духовном смысле.
Я понял, да. Опять же, как раз-таки вот эта система западного волонтерства, христианства, она развивает такое вот социальное устройство в обществе. И это очень хорошо, на самом деле, что именно как социальное устройство, вот это вот волонтерское движение, добровольческое движение, движение, когда права человека, его страдания, они в каком-то смысле обожествляются, то есть ставятся в центр жизни. И вот эта система добрых дел, когда вот мне нужно добрые дела сделать, и для меня важно количество этих добрых дел. Отсюда растет вот это волонтерское движение. Вот. Но я думаю, что здесь надо вот различать уровень социальный и уровень личной веры, личного делания добра. Потому что, когда мы говорим про личный уровень, то мы говорим прежде всего о том, что это делается в церкви, в общине. То есть мы должны научиться сначала вот для любви, для делания добра в общине, в той среде, где Господь нас привел друг к другу, где мы друг для друга являемся и объектами, и субъектами одновременно. И вот церковная община, она так живет, что люди приходят ко Христу и друг друга тяготы носят, немощи друг друга носят, исправляют друг друга. И это, прежде всего, есть милосердие, как сказано в книге «Учение 12 апостолов», Дидахе, такой древний текст. Там вот сказано, что ко всем будьте добры, вот, но одних люби вот, как бы сильнее, а других люби больше жизни своей. То есть есть все равно какие-то круги ответственности человека за ближних. То есть есть круг семьи, родной семьи, круг детей, где ты несешь ответственность за все их благосостояние, и духовное состояние, и душевное, и материальное. Есть круг там, друзей, каких-то близких, с которыми ты прожил что-то, и ты тоже несешь ответственность за их путь, за их жизнь. Есть круг братского общения, приятелей, вот этой общины церковной, православной. Есть круг знакомых твоих близких, там у кого-то мать заболела, но она, может быть, еще не пришла в церковь, и она болеет, она страждет, и мы прежде всего должны ей помочь. Наконец, есть круг той территории, на которой мы живем. Вот я служу на сортировке, так или иначе, внутренне считаю, если у кого-то произойдет какая-то болезнь, и кто-то обратится, мы будем искать силы внутри нашей общины, как к этому человеку, если будет возможность, помочь. Но если обратится кто-то, например, с Химаша к нам, нам будет гораздо сложнее ему помочь, вот, если только это не будет каких-то, связано еще с чем-то. То есть есть такие круги, в которых мы можем расти. И надо понимать, что вот эти круги, в которых мы растем, именно в них должно совершаться прежде всего милосердие. Как говорит апостол Павел, кто отрекся от домашних, тот хуже неверных. Такое часто бывает, кстати, у христиан. То есть вот то, что некоторые так говорят, что христиане нас используют как объект для милосердия, это происходит часто потому, что некоторые христиане забывают про свои семьи. И так часто человек приходит к вере, воцерковляется, начинает ходить в храм, и вот у него идея, что нужно нести свет любви всем, и он начинает ходить по больницам иногда, вот участвовать в этих движениях, в добровольческих. Если у него есть на это силы, это нормально. Но если как-то страдает его близкий, семья, домашний, это уже является искушением, в каком-то смысле прелестью. Человек оставляет своих домашних, которым нужно его тепло, его любовь, и идет куда-то на страну далече. Вот. И такая позиция, конечно, она неправильная. Поэтому, если говорить вот о любви, то эта любовь в делании добра, она должна вот расти из нашего совместного проживания во Христе. Там мы учимся этому. Там даже ошибки какие-то, которые мы невольно будем совершать, всегда человек совершает ошибки, когда что-то делает, они будут исправляться, они будут покрываться вот той общей жизнью во Христе. И сам Христос, может быть, какие-то вещи покроет через благодать, так скажем, через то, что мы все вместе участвуем в таинствах, то, что в церковной жизни есть, ну вот, например, обряд прощения, там чин прощения есть, когда, что бы между нами ни происходило, какие-нибудь проблемы, все равно каждый год прорываемся в прощении друг друга, пытаемся совершить вот этот акт прощения, даже если какие-то накопились вещи. Вот в церкви это как-то покрывается. Покров Божьей Матери, праздник, он говорит об этом, что мы друг другу что-то стараемся, как-то друг с другом сталкиваемся, а Господь каким-то образом удивительным это покрывает и исправляет. Поэтому если мы не таким образом исходим в делании любви и добра, мы, конечно, запутываемся и начинаем вот именно впадать в различные вот такие движения, там, политические партии, которые при всей своей, может быть, кажущейся эффективности, они часто не доводят до адресата вот эту помощь, основанную на любви. Потому что, может быть, здесь есть что-то такое рационально и что-то холодное, может быть, когда нет вот этого личного участия. Но это вообще-то, еще раз подчеркну, такая глубокая, это очень глубокая и сложная тема.
Это очень глубокая и сложная тема. Личное участие. Бывают люди, которым вообще некому совершенно помочь, кроме чужих людей.
Да, я и говорю, это очень серьезная тема. Вот это тема организаций внутри там прихода. Ну, какая нам нужна организация? Нам нужна волонтерская такая организация внутри прихода или нет? Или на каком уровне развития прихода такая организация будет для прихода уместной? А на каком уровне развития прихода такая организация будет обременительной для него и ненужной сущностью, которую нужно отсечь?
Обременительной в каком смысле?
Ну, смотрите, маленький приход, он еще только живет, а сверху там ему говорят, надо создать сестричество.
Ну, сверху это понятно, а если снизу?
Нет, если люди хотят. Вот смотрите, церковь живет так, что есть административное устройство. Так устроена церковь. Есть священноначалие, есть патриархи, епископы и так далее. Вот. И вот есть какой-нибудь приход, который только-только начинает жить, начинает развиваться. Или уже давно он живет, это не важно. Вот он приход, который есть. И понятно, что церковь в обществе, как структура, она как-то себя позиционирует. Понятно, что церковь сегодня в обществе какая-то является такой и силой, и культурной, и просветительской, и социальной силой. И понятно, что будут административное развитие церковной жизни. Это административное развитие, кстати, появилось в нашей культуре и стало раскрываться через историю Нила Сорского и Иосифа Волоцкого. Иосиф Волоцкий как раз-таки был человек, который развивал вот эту вот административную структуру. Он рассматривал церковь, и это было действительно таким, ну, великим делом. Он рассматривал церковь как, ну, или монастырь, например, такой большой, хороший, мощный монастырь, как силу, которая может решать социальные задачи в обществе. Вот, и он именно так рассматривал. А Нил Сорский говорил, что монах, он должен вот как раз-таки думать о своем личном спасении и вот трудиться своими руками, и вот внутри своей какой-то маленькой общинки-то и жить. Вот это два таких направления было в церкви, стяжатели, нестяжатели. И между ними происходили вот эти вот споры, дискуссии. Я думаю, они отчасти продолжаются. И вот то, что мы эту тему затронули, это отчасти этот такой глубинный, глубокий спор, как развиваться. Вот. И здесь нет готовых таких явных ответов, потому что и Иосиф Волоцкий, и Нил Сорский канонизированы, оба канонизированы, два, казалось бы, антагониста в развитии церковной жизни. Я, конечно, сейчас, может быть, это объясняю немножко утрированно, вот, может быть, какие-то вещи упрощаю, но примерно мне вот так видится, что вот есть видение в развитии церковной жизни через такое хорошее администрирование, чтобы все было благолепно, благочинно, чтобы храмы были красивые, а есть такое как бы от народа идущее, живое, общинное. Мне кажется, отчасти это так или иначе будет немножко друг с другом в каком-то смысле, в хорошем смысле, наверное, и противостоять, и конкурировать даже. Оно и должно быть таким, как Иосиф Волоцкий конкурировал с Нилом Сорским. Должно быть такое, что вот это общинное развитие жизни, оно раскрывается, развивается через такую простую, теплую встречу людей друг с другом, через их общую молитву, через их совместные праздники, такая общинная жизнь. А сверху будут с нас требовать отчеты, там, молодежные клубы, воскресные школы, сестричество, там, социальное служение, там будут идти всякие указания от патриархии. И да, и это будет иногда для какого-то прихода. Это указание может быть разрушительным, я вот сейчас так вот это честно говорю. Если приход еще не дорос, например, до того, чтобы внутри себя иметь сестричество, а вот, например, настоятель так вот сильно загорелся идеей, вот у нас в храме должно быть сестричество, он там все проповеди про это говорит, начинает на исповеди, в личном общении, в каждую прихожанку пришла, а ты служишь, а ты занимаешься милосердием, а ты ходила в больницу, вот, и пытается все это создать как такую мощную организацию. А приход еще маленький, он только-только сформировался, он только-только еще развивается, то в каком-то смысле для него эта организация вот такая, сестричество, может быть обременительный, может быть еще подождать года 2, 3, 4, 5, 10, 20, не знаю.
То есть люди духовно не созрели еще?
Может быть не только духовно, но и как-то и душевно не готовы, и сил еще не хватает, может быть не хватает условий, благотворителей каких-то не хватает. Вот много чего может человеку не хватать для того, чтобы что-то создать такое работающее. Потому что мы-то собраны прежде всего во Христе для того, чтобы вот те люди, которые собраны вокруг Евхаристии, вокруг чаши евхаристической, они собраны, чтобы друг другу дарить тепло. Вот это должно быть номер один вообще в жизни христианской.
То есть, прежде чем выходить куда-то в мир с какой-то миссией, нужно, чтобы состоялась вот эта община внутри. То есть, конечно, она не по ходу дела должна эта община создаваться, а сначала она должна созреть, а потом выходить в мир.
Да, я так думаю. Но это, опять же, может кто-то не согласится со мной, скажет, что это спор о курице и яйце, что, может быть, наоборот, будет миссионерское братство, они будут вместе служить, ездить в паломничество, там, какую-нибудь больницу окормлять, и они именно вот в этом служении станут общиной, вот. Кто-то, может быть, так скажет, а мне кажется, что так неправильно. Вот. Но и мы будем как бы здесь, может быть, дискутировать, но мне кажется, что здесь много зависит еще от склада и настоятеля, и склада человека, и у каждого, как у каждого человека есть свое лицо, у каждой семьи есть свое лицо, и у каждой общины есть какое-то свое лицо, свой уклад, свой устав складывается. Поэтому, мне кажется, и так может быть. Вот, опять же, лишь бы это было по любви. Резюмируя то, что мы сказали, что добрые дела, то есть и то может быть правильным. Вот, важно, чтобы
и ради спасения собственной души, да, и из,
да,
любви к ближнему.
Да, вот. Важно, чтобы вот мы учились проверять себя любовью ко Христу. Если мы проверяем себя постоянно любовью ко Христу, так или иначе Христос нас исправит. Если даже нас немножко занесет где-то, Он нас поправит, исправит, покроет, как я говорил, покроет наши ошибки какие-то, наши, может быть, какую-то неумеренность, нетрезвость какую-то нашу, может быть, нашу какую-то нерассудительность. Господь покроет, если мы будем стараться постоянно проверять себя, как мы любим Христа и как Христос хочет, чтобы мы любили друг друга.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что сегодня мы обсуждали цитату из русского философа Николая Бердяева с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.